Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы будем говорить на такую интересную тему. Я когда-то проповедь на эту тему говорил, но это было быстро. Я хотел бы сегодня, чтобы мы поговорили немного о чинности и бесчинстве. Что это такое? Вот все говорят, бесчинно поступает. А что на самом деле? Как-то я высказался тоже, говорю, братья, это бесчинство. А они говорят, это по-твоему бесчинство, как ты истолковал. Действительно, есть ли у нас понятие о чинности и бесчинстве, что мы сказали, вот это чинно, а это бесчинно. Вот есть такое выражение, в 14 главе 1 послания Коринфянам, где говорится, что все должно быть чинно и благопристойно. Вот посмотрите. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Здесь 14 глава говорит там о языках, показывает Павел, как правильно ими пользоваться, каким образом пользоваться дарами в церкви. И заканчивается он главу, только все должно быть благопристойно и чинно. Он говорит, чинно должно быть и благопристойно. С другой стороны, посмотрите, есть другой текст, 2 Фессалоникийцам написано так. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Так, с одной стороны, Павел говорит, все должно быть чинно. С другой стороны, говорит, удаляйтесь от всякого брата, это относится и к сестрам тоже, от всякого брата и сестры, от любого, кто поступает бесчинно. Итак, с одной стороны, Священное Писание говорит, что все должно быть чинно, то есть поступать мы должны чинно. С другой стороны, бесчинство – это ненормально, это грех. И когда вы имеете дело, у вас друзья, или вы в компании какой-то, вы видите, что это люди бесчинные, Писание говорит, удаляйтесь таким, не сообщайтесь с такими, потому что вы осквернитесь этим, со временем ваша душа будет повреждена этим. Итак, вопрос перед нами. Что значит поступать чинно или бесчинно? Есть ли у нас общее какое-то понятие, что это такое? Или это, в общем-то, один говорит, это чинно, а другой говорит, нет, это бесчинно. У каждого свое мнение на этот вопрос. Что такое, что значит поступать чинно и что значит поступать бесчинно? Вот такой вопрос. Я хотел бы, чтобы вы поговорили. Я, конечно, приготовил разные со словарей, выдержки, тексты, буду давать вам объяснения, но я хотел бы, чтобы мы подискутировали немножко, я обобщу то, что вы скажете, добавлю то, что у меня приготовлено, таким образом мы построим разбор. Итак. Что такое чинно и что такое бесчинно? Пожалуйста. Братья и сестры, что вы думаете? Пожалуйста. Чинно и бесчинно. Что это значит? Дисциплинировано. Это кто сказал? А что значит дисциплинировано? Вы имеете в виду что? Определенный порядок соблюдать. Вы заметили, что сестра сказала, что вот чинно – это есть чин. Когда-то у нас, мы давно-давно было, мы как-то на одном из собраний мы спросили, что такое все-таки чинно и бесчинство? Что такое чинность или бесчинство? А наш областной сказал, это чиннопочитание. И мы подумали, что он имеет в виду себя, чтобы мы с ним считались. У нас там был немножко конфликт. Молодые не совсем с должным уважением относились к нему. И когда он это сказал, мы думаем, наверное, он все это под себя, чтобы было, чтобы его почитали. И мы не обратили на это внимания. Братья и сестры, вот смотрите, чин или звание, но мы же не в армии. О каком чине речь-то идет? О каком чинопочитании может идти речь, если никаких чинов среди нас нет? А мне когда из молодежи, я проповедовал на эту тему, но это быстро пробежало. Оно такое, что мы должны обратить медленно, одновременно. И мне молодежь говорит, что это он говорил? Чин, это по-английски борода. Нет, это не это. Чин по-русски это звание. Как еще по-другому можно сказать? Это русское слово, которое по-английски можно так сказать. А, пожалуйста, вы слышали объяснение? Как вам кажется, что вы думаете, что такое Причем я хочу, чтобы вы вложите то, что вы знаете, что вы слышали. Как это объяснить? Из того, что вы слышали, вы можете согласиться, можете не согласиться. Братья и сестры, я об этом говорю, об этой теме. Мы иногда употребляем это слово, ну, каких-то обстоятельств, да, бесчинство, когда мы видим что-то такое, ну, из ряда вон выходящее. Но весь вопрос в том, что мы, каждый из нас, мы подвержены этому искушению поступать бесчинно по отношению друг к другу. Вот почему я хотел бы, чтобы вы внимательно разные грани посмотрели, потому что мы очень часто смотрим на бесчинство как на что-то такое большое, и тогда, о, это бесчинство. А в мелочах мы не обращаем внимания. Я хотел бы, чтобы мы разные грани этого вопроса сегодня рассмотрели, потому что мы все склонны или подвержены опасности согрешать именно этим грехом. И особенно, когда мы не до конца понимаем это, не даем себе отчет, мы можем это делать. Мы где-то чувствуем, что это неправильно, но как это называется, что это действительно серьезное согрешение, может быть, мы не всегда сознаем. Пожалуйста, вы слышали, что братья говорили? У кого-то еще есть точка зрения об этом? Я почему это спрашиваю? Чтобы вы как-то яснее еще связали чинно с разумно и мудро, как одно с другим связано. Если у вас есть объяснение этому, подайте. Если у кого-то другого, если вам кажется, что разумно и мудро и чинно это одно и то же, свяжите эти слова в одно. Если кто-то знает, как это связать. Пожалуйста.
И так же самое и проповедь Христа. Если мы слышим проповедь, что она говорится с дерзновением, что она говорится с любовью, что она говорится... Проповедуется правда Христова, что Он скоро грядет и не умедлит, и нужно поступать правильно на этой земле, то мы в этом проповеднике видим чин и порядок.
Спасибо. Вы, кстати, вспомнили... Да, пожалуйста, брат.
Я думаю, мы должны вернуться немножко к понятию, что такое чин. Дело в том, что у каждого человека это есть его положение или состояние. И когда апостол Павел писал, или, вернее, переводили его на русский язык, то они вкладывали значение «чин» и «бесчинно», то есть делали еще, можем, сословие, положение. И когда здесь говорится о том, что вы люди избранные, да, взятые в удел царственное священство, и эти люди, так будем говорить, если взять, то они в соответствии с своим положением занимают, они должны и соответственно себя вести и действовать. И когда говорили, что он как бесчинный, то прежде всего подразумевали, что он поступает как простолюдин, не знающий правила поведения или еще чего-то. И здесь использовано именно, что вы не просто вот, ну, что-то делаете не так или по-другому, а здесь Павел имеет в виду, что эти люди... Или христиане должны действовать так, чтобы их действия не порочили название или не порочили Господа Иисуса Христа. И в этом смысле Павел и использовал это слово «поступать бесчинно». То есть наши действия или действия тех людей, которые в Коринфе или фессалоникийцев, они порочили Христа. И тем самым люди поступали бесчинно. То есть они как будто не знающие Христа.
Кстати, вот брат вспомнил бесчинство правителей. Вот правители поступали, помните, когда это было? Ну, крутили везде, в газетах это было, телевидение рассказывали. Это как-то в русском этом самом парламенте русском Жириновский что-то говорил, там какой-то другой депутат выступил, а женщина с ним не соглашалась. И он так ее взял под руку, игрушки, камеры снимают. Это явно было бесчинство, потому что она депутат, и хотя она с ним не согласна, но ловить ее... при всех за шею и груши крутить, это было явно неуважение к ее статусу. Это такое вопиющее. Но эти вещи проявляются в мелочах. И мы сейчас говорим же разные игры. Кто еще хотел сказать? Пожалуйста.
Вот брат сказал все на хорошее слово «ranks». Я как бы... Ну, для меня это такая одна из граней, что я думаю, как бы вторая заповедь наша «возлюби ближнего твоего, как само себя». И поэтому... Это как бы почитание брата или любого из здесь сидящего выше, чем себя. Или как бы почитать и брата как самого себя. И ты, в принципе, если ты будешь так делать, то во многих случаях ты избежишь даже этого бесчинства. Потому что ты просто...
А вы не помните прямо в текстах, где любовь и бесчинство связаны в одно?
Я сейчас не помню,
другим. Кто-нибудь помнит этот текст?
Любить ближнего, как твоего себя.
Правильно. А где прямо сказано то, что вы говорите сейчас? Только другими словами. Вы не помните?
Нет.
Братья и сестры, вы что-нибудь помните?
Конкретно не помню.
Что если мы любим ближнего, то мы не будем бесчинствовать по отношению к нему. А где об этом сказано прямо в тексте? Кто-нибудь помнит?
Любовь не бесчинствует, не ищет зла.
Любовь не бесчинствует. Прямо конкретно сказано. Любовь не бесчинствует. А как раз то, что брат описал своими словами. Любовь не бесчинствует. Когда мы любим ближнего, мы оказываем ему то должное, что мы должны. И мы, когда человек любит, он не бесчинствует.
В церкви определенные положения, служения, в которых мы должны слушать. Кто пастора, кто... Ну как, пастора все должны слушать. У регента есть своя... свое служение, где хористы должны слушать, и когда хористы говорят, а я вот это не хочу петь, здесь не буду петь, не приду на спевку, не буду. То есть они поступают уже бесчинно, потому что не уважают чина, который дал Бог для этого служения. Но я, это сейчас по ходу у меня пришла. Еще мысль о том, что Бог установил определенный порядок в семье. Мужу глава Христос. Если муж неправильно поступает, он не чтит то, какие обязанности возложил на него Христос. Жене глава муж. Если она неправильно поступает и не слушает мужа, она поступает без чина. Без чести чин установлен Христом для ее мужа. Если дети не слушают родителей, они бесчестят своих родителей. Они нарушают заповедь. Они не слушают ни мать, ни отца. То есть вот этот вот чин.
Еще есть, братья, мы как будто бы уже охватили разные стороны. Кто-то хотел еще что-то сказать? Пожалуйста, братья и сестры. Какую-то часть мы пропустили. Мы видим, мы со всех сторон же... Пожалуйста, еще.
У нас, знаете, что-то мне пришло в голову с менеджмент-класса, когда брал, и там две категории, получается. Первая – это по ranks, мы как, или как бы ты обязан не бесчинствовать, потому что он, например, как вы сказали, пресвитер, да, я его должен слушать. Это как бы такое…
Мне нравится ход твоих мыслей, продолжай.
Direct подчинение, как я скажу, это ты… Прямое подчинение, ты обязан подчиняться. Это уже... А здесь в этом случае, получается, у нас как, наше призвание, как бы, вот хорошее было здесь наше имя, как бы христиане, и вы должны подчинять, все должно быть чинно, но в случае не то, что мы обязаны, но как бы мы по-другому и не можем. Мы не можем не любить брата, и мы должны это как бы с любовью все делать. Но не то, что я обязан его... почитать, а по-другому я не могу, в принципе, не починать его, чтобы у вас так было. А если кто-то делает, значит, он, в принципе, не любит.
Спасибо.
Самый вопрос большой, я не знаю.
Спасибо. Все, пойдем дальше. Давайте сделаем так, братья и сестры. Я буду говорить, буду предлагать там какие слова, как они в словаре, тексты буду предлагать. И вам пошло откровение, подайте знать и скажете, можете мне перебить, остановиться, я знаю направление, я не собьюсь. А если у вас есть что сказать, вы можете меня перебить, уточнить, задать вопрос, я что-то непонятное говорю. Из какого-то слова, пожалуйста, наша молодежь тоже не ждите, чтобы потом через месяц мне сказать, что это слово было непонятно. Прямо сейчас спрашивайте. Давайте тогда мы пойдем дальше. Итак, с одной стороны, Писание говорит о том, что мы должны поступать чинно, все должно быть благопристойно и чинно. Говорится, что все сферы нашей жизни должны быть благопристойны, мы должны действовать и чинно. Просто эта чинность, она проявляется в каждой ситуации по-разному, как мы уже слышали. С другой стороны, бесчинство Писание называет грехом и говорит, удаляйся от брата, поступающего бесчинно, удаляйся от сестры, которая поступает бесчинно. То есть это люди, которых надо ограждать, это люди, которых надо останавливать, потому что это зло. Теперь давайте мы пойдем по конкретно, обобщая то, что вы сказали, и добавляем, может быть, некоторые элементы, давайте мы пойдем дальше. Слово «чинно», все должно быть чинно. С одной стороны, Писание говорит о чинности, и это греческое слово – оно значит порядок, последовательность, чинность, благоустройство. Оно же и значит чин, звание, должность, а также порядок чинопреемственности. Один подчиняется другому, это уже старорусские слова. Итак, чинно поступать – это согласно установленному порядку, согласно определенной последовательности. Возьмем, например, мы пришли на это собрание, есть определенный порядок, как мы начинаем, как мы продолжаем, как мы заканчиваем. А кто-то встал бы сейчас в зале, а говорит, а почему надо это делать, давайте мы сделаем по-другому, а третий встал, говорит, мне это не нравится. И вот мы бы спорили, да, могли бы поспорить, разожить. Лучше согласиться с порядком, какая, собственно, разница. Мы начали, было две песни, а кто-то сказал, а почему две, должно быть три. И сказать, вообще не надо песни, это вообще неправильно. И мы спорили, это было бесчинство. Мы уже договорились, что есть люди, которые отвечают, как она будет, в конечном итоге это не так уж важно, две или три. Но если бы мы начали спорить, это было бы бесчинство относительно определенного порядка и тех людей, которые за этим порядком смотрят. Так чин – это значит порядок, последовательность, чинно благоустроить. Чин – звание, должность. В армии это напрямую есть звание, и они, соответственно, должны подчиняться друг другу. С другой стороны, вот это слово «честь» – это в русском языке, когда люди встречаются разного звания, низший чин. Если это солдат, он встречает сержанта, он должен его приветствовать, отдавать ему должное, должен отдать ему честь. И тот, кто ниже, должен оказывать прежде всего уважение тому, кто выше. И здесь оказывать это слово «честь» – это отдавать определенную цену, придавать определенную стоимость, значимость, почет и тому подобное. Итак, вот это «чинно» и «честь» – они связаны в одно определенное понятие. Поступать чинно – это оказывать должное, должную честь, отдавать должное уважение. Это что значит «чинно»? Что значит «честь»? Простите, если к этому есть вопросы? Чисто означаем их, что они значат в греческом языке. Откуда это взял? В словаре, где есть греческий словарь, где берется греческое слово, которое переведено «чинно», есть греческое слово, которое возможны многие значения. Я словаря это значение сдал и вам предлагаю. Так, если нет вопросов, идем дальше. Чинность и бесчинство. Слово «бесчинно», смотрите, что оно значит. Это бесчинно, беспорядочно. Это как противоположное. Беспорядочно, своевольно, не подчиняясь установленному порядку. Вот это слово, они, удавляйте, поступая на некоторые, суетятся, ничего не делают. Вот это слово «суетятся», переведенное русским словом «суетятся», вот оно греческое слово, оно значит суетиться, заниматься пустыми делами, вмешиваться не в свои дела. Вот есть люди такие суетливые, а вот это, вот они, ну как бы сказать, это как, они пустое говорят, пустые какие-то действия, пустые мероприятия, они никогда его не доводят до конца. Это суета, которая вот, суета это какое-то, то, что мы называем каждый день вот это мелочах жизни, а основной смысл жизни как будто бы не выполнял, говорит, суетился целый день. Но когда это намеренно в каком-то деле, как бы было замечено, когда человек суетится, чаще всего ничего не делает, но делает вид, что он за все переживает. Но своим переживанием и как он это высказывает, он создает беспорядок в церкви, в организации, в семье и много. Есть такие люди, вы, наверное, их узнаете. Вот это слово «камос» – это значит бесчинство. Это значит пир, попойка, шумное гуляние. Слово вот это «бесчинство», которое называется грехом в Священном Писании, слово это греческое, оно значит пир, попойка, шумное гуляние. А как оно перешло как бесчинство в наш язык? В одном из словарей я читал такую историю, что о происхождении этого слова, этим словом греки определяли определенное поведение людей. Так в греческом мире, когда начинались праздники в честь какого-то бога, в наше время бывают разные праздники, светские, религиозные. И в Греции тоже были, в основном это были праздники в честь каких-то богов. Но люди также работали, также им нужно было утром вставать. Некоторые, увлекаясь вот этим празднованием, компании полупьяных, они ходили с факелами, с музыкой, ходили по улицам, пели песни, подходили под окна своим друзьям, а особенно если это каким-то своим девушкам, невестам будущим, приходили под окна, начинали это петь, начинали создавать шум. Тем самым они не оказывали честь этой девушке, они создавали большие беспорядки по пути, они что-то пережигали, переворачивали, и самим создавая шум, они этим самым не оказывали уважения. Кто-то спал, кто-то не хотел все это слушать. Они это, не считаясь ни с кем, устраивали вот такие шумные попойки, шумные гуляния. И это слово греческое, которое в наш русский язык переведено «бесчинство», это слово значило, прежде всего, определяло вот такое поведение таких вот распущенных, несдержанных, ну, я не знаю, как это еще по-русски сказать. Я думаю, что понятен сам смысл. Это вот именно такая пьяная компания, которая никого, ничто не уважает, ни людей, ни порядок, ничего. Это поведение называлось словом «камос», что значит «бесчинство». В русском языке оно перешло как «бесчинство». Где-то в русском языке оно похоже. Мне кажется, очень важно обратить внимание, откуда оно взялось, это слово. Теперь давайте к текстам пойдем. В Священном Писании это слово называется, что это дела плоти известные. Они суть прелюбодеяния, блуд, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Обратите внимание, что слово «бесчинство» находится в этом перечне. Если у человека это становится его нормой, его поведение, бесчинство, он ни с кем не считается, никого не уважает, Писание говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божье не наследует. Здесь Писание определяет бесчинство, это своевольное, неуважительное, когда человек ни с кем не считается. А у меня есть точка зрения, а у меня есть свое мнение, и на все мнение он ни с кем не считается. Писание называет это делами плоти. это не просто тело нашего, это у нас есть два естества в нашей. Одно это земное, которое мыслит по стандартам этого мира, и есть то духовное, которое мыслит на основании библейских законов, открытых нам через Евангелие. Так вот, дела плоти, дела, это наша плоть устроена таким образом, что она, естественно, не покоряется истине. Вы знаете, что дети, они постепенно растут, и чтобы привить им чинность или уважение к родителям своим, требуется многих усилий. Потому, чтобы они научились начальника уважать, соседа уважать, ближних уважать, это то, что нужно прилагать усилия. Это, естественно, не происходит. Некоторые люди, не обуздывая себя, они растут с таким необузданным, распущенным характером, когда они ни с кем не считаются. Они не считаются ни с семьей, ни с родственниками, ни с начальником. Они считают, что они имеют правду. Говорят, есть некоторые люди, гордятся. Говорят, а я люблю правду. И я всегда людям в глаза говорю правду. Не нужна эта правда, которая никак не оказывает уважения. То есть есть люди, которые гордятся тем, что они могут сказать все, что они думают. Не надо, братья и сестры, говорить все, что мы думаем. То, что нам приходит в голову, для этого то Бог нам дал слово, Божью совесть. Мы должны анализировать то, что выходит из нас. Оно должно быть чинно и благопристойно, уважительно. Бесчинно говорить, мыслить и поступать – это дело плоти. Это плоть наша, которая не покоряется никакому порядку. Другими словами, у каждого у нас есть это начало бунтарское, когда я думаю, а почему я? Это дети, посмотрите, они иногда ругаются за простые вещи. А почему я должен подать воды? А почему я? А почему не он? И это вот бунтарское начало, оно с нами остается. По мере нашего духовного роста мы подавляем его. Но оно у всех нас есть. Некоторые люди не работают над своим характером, они просто растут, как вот дикая трава, как лобода какая-нибудь. Постепенно они привыкают, что бесчинство – это норма. Они говорят неуважительно, они поступают неуважительно, и они привыкают, что это хорошие, они правдивые, смелые, они могут правду в глаза сказать. Писание называет это делом плоти. Это то, что надо преодолеть. Когда мы получим наше преображенное тело, чинность будет естественным качеством нашего характера. А пока мы здесь на земле, у нас есть два начала – плотское и духовное. Духовное нас побуждает к тому, чтобы поступать чинно, уважительно ко всем. Другое плотское начало, так, а почему, собственно, я с ним и должен считаться? А кто со мной считается? Писание говорит, что это дела плоти. И поступающие бесчинно, речь не идет о том, мы все где-то согрешаем в это, но не идет о каком-то единичном, но поступающие, у кого это стало нормой, говорить, действовать, поступать бесчинно, Писание говорит, такие Царство Божие не наследует. Братья и сестры, к этому есть вопросы? Видите это, да, в тексте? Идем дальше, если нет вопросов, чтобы потом не говорили, говорят, ты сам придумал. Я просто иду последовательно, каким образом в конце я скажу, что я думаю, что это такое, но я хочу, чтобы вы видели последовательность того, как я к этому прихожу. Первое. Мы начали с текста, который написан в послании к Коринфянам. Так, чинность, давайте начнем с самого начала, как Павел предложил это слово. Здесь Павел предлагает чинность как ключ к решению коринфской проблемы. Уже мы замечали здесь. Давайте мы посмотрим на этот текст, где это слово появляется. Это слово появляется только «все должно быть благопристойно и чинно». Это в конце. Он обратил внимание на определенные злоупотребления, использование языком. Он в конце говорит «да». Можно даже говорить на языках с истолкователем. Но все должно быть чинно и благопристойно. Некоторые говорят, Павел здесь разрешает говорить на языках, и он отстаивает. Нет, он разрешает, но говорит, все должно быть чинно и благопристойно. Что, собственно, это значит в контексте того, что он сказал? Он говорит, как будто бы разрешает говорить языками. Мы только слышали, что те, которые говорили языками, никого не уважали, а они просто создавали беспорядки. Здесь обратите внимание, что здесь говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Только заповедь Господня, она имеет свой чин, свое достоинство. Действовать вопреки заповеди Божьей – это действовать бесчинно по отношению к заповеди Господней. У Господа есть чин, и Его Слово имеет определенный статус. Поэтому действовать против Слова Божьего, мы можем назвать это грех, беззаконием, или по-другому – бесчинство по отношению к заповеди, если мы сознательно действуем по отношению к заповеди бесчинно. И если взять 14 главу, о чем, собственно, и речь идет? Кажется, что он разрешает говорить на языках. Но когда вы пойдете с самого начала, я не хочу с самого начала идти, там очень много всяких нюансов, но в частности можно сказать следующее. Он начинает с того, что хорошо, тот, кто говорит на языках, говорит не людям, а Богу, а должен был бы людям говорить. Потом он дальше говорит, тот, кто пророчествует, говорит людям. Пророчествующий поступает превосходнее говорящим на языках. Почему? Потому что он людям служит. И почему это правильно? потому что так предписывает заповедь. Дается каждому проявление духа на пользу церкви. Друг другу служите тем даром, который получил. Поэтому, получив дар языков для того, чтобы служить церкви, когда есть перевод и есть язык, и если действовать вопреки заповеди, которая определяет, как использовать свой дар в церкви, это будет бесчинство по отношению к заповеди Божьей, по отношению, для чего это предназначено. Как бы можно сказать, если есть у нас книга такого духовного содержания, назидательной статьи, а нам нужно обед завернуть. Вы выдернули оттуда листочки и завернули обед в нее. Это было бы бесчинно, неуважительно к этой книге конкретной. И Павел по-другому говорит. Там есть бесчинство по отношению к здравому смыслу. Здравый смысл, логика наша, она имеет определенный статус, определенное место. В этой 14 главе он говорит о здравом смысле. И он говорит, братья, ну послушайте, сколько есть, ну, значит, есть ли труба? Вот посмотрите, как на войне. Когда собирается на войну идут, когда труба трубит, люди знают, что нужно готовиться к бою. А если труба будет издавать неопределенные звуки, как узнать, что она играет? Люди, как они будут знать, что делать? И говорят, смотрите, братья, посмотрите, столько есть слов, и каждое слово имеет значение. Но вы сами подумайте, когда вы будете своим языком произнести невразумительные слова, которые не имеют никакого значения, вы будете говорить на ветер. То есть, по сути, он взывает к их здравому смыслу. Вы, братья, что же вы делаете? Говорит, на злое мы должны младенцами, не будьте дети умом. На злое мы должны быть младенцами, но по уму будьте совершеннолетние. Что же вы делаете? Вы сходитесь, вам нужно волю Божью знать, а вы говорите на языках, которые никто не понимает. Ни вы, ни те, которые вас слушают. Посмотрите, вы будете говорить на ветер. Это пустой разговор. Один из аргументов. Поэтому он дальше говорит, что если я буду говорить на языках, то хотя дух мой молится, ум остается без плода. Вы бесчинствуете по отношению к вашему уму. В другом тексте говорится, что ум и дух должны вместе цельно действовать, сохранить во всей целости дух, душу и тело. Это ум, это тот, где должен Бог пребывать. Но когда вы на языках молитесь и умом не понимаете, что происходит, происходит разделение личности вашей. Один дух что-то говорит, а ум остается без плода. Вы не понимаете, что вы говорите. Вы действуете вероломно по отношению к вашему разуму. Бог дал вам разум, чтобы вы анализировали. Так если посмотреть 14 главу, говорит, можно говорить на языках, но все должно быть чинно. Уважайте заповедь, уважайте ваш собственный здравый смысл. Уважайте это. Или по-другому он говорит еще. Помните, в 14 главе он говорит так, что есть чин церкви. Когда вы ревнуете о дарах духовных, старайтесь обойтиться ими к назиданию церкви. Не думайте, как бы себя выделить. Думайте, что принесет пользу церкви. Вы пришли в церковь. И в это время называется, люди некоторые говорят, «Ха, я говорю Богу, я с Богом разговариваю». Говорят, не, говорящие на языках говорят не людям, а Богу. Люди говорят, вот правильно. Павел не говорит, что это правильно. Павел говорит, что если мы приходим в церковь и с Богом разговариваем напрямую, не считаясь людьми, это ненормально. Потому что говорит, пророчествующий говорит людям. Мы пришли в церковь, мы пришли все вместе обращаться к Богу. И когда мы вслух что-то говорим, мы должны считаться с церковью. Я больше всех вас говорю языками, говорит, но в церкви. То есть уважайте церковь, есть чин церкви. И если я действую таким образом, что я оказываю неуважение к церкви, ну, например, откуда это неуважение берется? Помните, в самом начале, если мы подробно, я боюсь, что я увлекусь в эту 14 главу, еще пару фраз, и мы уйдем оттуда. Он говорит, что говорящий на незнакомом языке говорит не людям, а Богу. Ибо он тайны говорит духом Богу. И некоторые говорят, а я говорю тайны Богу, чтобы сатана не знал, что я ему говорю. Надо же придумать такое. А Павел не говорит, что это нормально, что мы говорим Богу тайное. Говорит, и он тайно говорит Богу духом. Возникает вопрос, когда человек говорит на незнакомом языке какие-то тайны, говорит, это какие тайны? Это те, которые Бог не знает? Бог все знает? Это те тайны, которые церковь не имеет права знать? То есть я говорю таким языком, чтобы братья и сестры не узнали, что я Богу говорю. Я тайно говорю Богу. Значит, церковь не имеет права этого знать? Нет, это неуважение к церкви. Если я пришел в церковь, я разговариваю таким языком, что церковь не имеет права знать. А кто я такой, собственно? Что церковь не имеет права знать, а я имею право. Церковь есть какие-то тайны. Церковь есть полнота, наполняющая все. Здесь неуважение к церкви. И он дальше говорит, смотрите, он так разговаривает, как отец, чтобы льна курящегося не угасить и трости надломленные не преломить. Он говорит, хорошо вы благодарите, братья, я не против вашей благодарности. Но рядом стоящий простолюдин не может сказать «Аминь» на вашу молитву. Обратите внимание, здесь чин появляется.
Он говорит, ты молишься, хорошо, он объяснил это, а потом говорит, ты когда молишься? Рядом стоит простолюдин, простой человек, который не понимает, что ты там говоришь, как ты объясняешь. Он рядом стоит, ты молитву излагаешь. Когда ты закончил молитву, это общественный слух молитвы, рядом стоящий человек, он имеет право сказать или не сказать аминь на твою молитву. То есть, когда мы говорим, молимся в церкви, имейте в виду, что мы не просто с Богом разговариваем. Поэтому мы должны говорить такими фразами, таким голосом, что все слышали, понимали и могли сказать или не сказать аминь. Он говорит, тот факт, что ты говоришь на незнакомом языке, молишься на незнакомом языке, и тем самым ты отнимаешь право у человека рядом стоящего сказать аминь. Это его право, это его честь, это его достоинство, пусть кажется небольшое, но это его право сказать или не сказать аминь. Но говоря на незнакомом языке, ты лишаешь его права, ты бесчинствуешь по отношению к нему, ты не уважаешь того, кто он есть, он рядом стоит. Вы видите, какие нюансы, тонкости, чинности и бесчинства Павел обращает внимание. И в этой 14 главе Павел проводит основную линию. Он говорит, посмотрите, не Богу надо говорить, людям надо говорить. Сколько слов есть в мире, нет ни одного без значения. Думайте о том, что вы говорите, думайте о дарах, помните о церкви. Вы церкви должны служить, помните, что здравый смысл должен присутствовать. Не будьте дети умом. На зло не будьте младенцем, но по уму будьте совершеннолетни. Уважайте рядом стоящего с вами. И когда он это все объясняет, а потом дальше. Хорошо, наконец, когда вы собрались, и есть у кого слово, есть у кого язык, есть у кого перевод, пусть один за другим говорит. Двое, больше трое, но с переводом. Если вы делаете без перевода, он выше говорит, что если не будет переводчика, вы будете бесчинствовать. Говорит, если не будет истолкователя, молчи в церкви. Поэтому если в церкви кто-то говорит на языках, и нет перевода, знаете, что это такое? Это бесчинство. Откуда я это беру? Потому что как раз выше текст говорит, если не будет истолкователя церкви, то молчи, говори себе и Богу. И если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни. А почему он должен молчать без истолкователя? Потому что Дух Святой через Павла открыл эту заповедь. И говорит, кто почитает себя духовным, тот должен считаться заповеди Господней. И он ниже говорит, можно говорить на языках, но все должно быть чинно. Уважайте чин церкви, уважайте чин заповеди, уважайте чин своего собственного здравого смысла, уважайте чин рядом стоящего простолюдина, уважайте в конечном итоге, исследуйте определенную последовательность, потому что Бог не есть Бог не беспорядка, Он есть Бог мира. Уважайте вашего Бога, какой Он и есть. Когда беспорядочно что-то происходит в церкви, это значит, мы выказываем неуважение к Богу, который есть Бог порядка. И Он все это объясняет и говорит, а теперь давайте вернемся к вопросу языков. Можно говорить на языках, но сделайте это чинно. И когда вы посмотрите, что значит чинно, вы увидите, что то, что Павел разрешает, оно вполне нормально. Но если чинно. Итак, Павел предлагает, говорит, у вас беспорядки, проблема, потому что вы бесчинствуете. Вы не считаете здравым смыслом. Вы не считаете с назначением заповеди. Вы не считаете с заповедью Божьей. Вы не считаете с церковью. Вы не считаете друг с другом. Вы не считаете своим Богом, который есть. Вы его не понимаете. В конечном итоге вы понимаете вашего Бога, как вы ваши языки понимаете. И в конечном итоге он предложил этот порядок, говорит, я не против, только все должно быть чинно. Эта фраза, она не относится не только к 14 главе. Все, что мы делаем, есть определенная последовательность. Есть какие-то элементы здравого смысла, есть элементы уважения, неуважения к церкви, есть определенные отношения, которые должны быть соблюдены по отношению к ближнему. И есть определенные понятия, которые, когда я что-то делаю, уважаю ли я, не уважаю Бога, который я верю. То есть в каждом деле, возьмете ли вы собрание, возьмете ли вы библейский урок, то ли это какое-то заседание совета, то ли это семья, то ли это муж и жена, дети. На любом уровне есть эти элементы. Есть заповедь Господня, есть здравый смысл, есть характер Бога, есть в конечном итоге элементарное уважение, которое мы должны учитывать. Все должно быть чинно. И пристойно благо. Благо пристойно. Братья и сестры, эта часть понятна? Есть у кого-то какие-то вопросы к этому? Что-то вы замолчали. Я вас уже потерял или вы еще со мной? Это значит, что вы начнете сейчас уже отключаться или вы еще слушаете? Еще со мной? Хорошо, еще слушайте. Тогда идем дальше. Вы мне подавайте, вы немножко поговорите, я отдохну, вы от меня отдохнете. Поэтому я когда задаю вопросы, пользуйтесь этой паузой, что-то скажите, спросите, и все отдохнут, и мы пойдем дальше. Дальше. Следующий момент. Чинность – это божественный принцип управления миром. Вот интересная фраза, откуда это берется? Почему-то я, когда говорю на эту тему, мне каждый раз приходит на память рассказ одного музыканта, который говорил как-то, Говорю, слушай, ты представляешь, я пришел в церковь и говорю пресвитеру, мне надо с молодежью поговорить, с вашей. А он мне говорит, а ты кто такой? Ты представляешь, он меня спрашивает, кто я такой. Он считает, что если он музыкант, все его должны знать. С этой стороны земного шара и с той стороны. И ему никто не должен вопрос задавать. Я сижу, и его жена говорит, ну послушай, ну ведь пресвитер тебе правильный вопрос задал. Это его ответственность. Кто будет, кто не будет говорить, ты должен был объясниться. Кто ты, что ты хочешь сказать? Но он не мог воспринять это. Он настолько возмущался, что это настолько недопустимо. Как меня, музыканта известного, могли задать вот такой вопрос? Что за этим стоит? Неуважение, бесчинство. Человек считается своим чином, что он известный музыкант. И это дает ему право не считаться ни с кем. Это плотская позиция. Он должен был уважить. Он должен был уважить пресвитера. На его вопрос был очень нормальный вопрос. Это и есть бесчинство. Многие люди думают, а зачем я должен это делать? Так Бог устроил. Так Бог устроил, что мы должны уважать определенные принципы. Если мы пойдем другим путем, может быть, этот путь более длинный, но он более благословенный. Возьмите, например, вот такой текст. Вы помните, когда к Марии и Иосифу, когда Мария стала, она узнала, что она беременна, у нее будет сын, она была смущена этим делом, она не могла понять, что это такое, она не могла как-то объяснить это. И что здесь Бог мог сделать? Ну, это суверенный Бог. И он бы в конечном итоге какой-то послал на нее какое-то затмение. Она бы ничего не понимала, дошла бы и родила бы сына, ничего особенного. Но на то он и Бог. Он бы мог это сделать, чтобы она вообще не задавала этих вопросов. Она бы ходила в каком-то дыму, в каком-то тумане, в полусознании. Но Бог так не делает. Кажется, женщина Мария, что с ней считаться? Он посылает самого высокого уровня ангела. Архангел Гавриил приходит. Приходит к ней, говорит, я предстоящий перед Богом. И как и Захарий, как и Мария, говорит. И начинает, во-первых, представляется сам. Что дело, которое сейчас совершает, оно очень высоко в глазах Божьих. Он самого высокого, почетного посланца, архангела послал, чтобы тебе это сказать. И он ей объясняет. Она говорит, как это может быть? Смотрите, он разговаривает на ее языке, казалось бы. Чего бы, например, президент, принимая какое-то решение, что-то брать, чего он должен считаться с каким-то отдельным человечком? Это владыка мира, Бог, посылает архангела, чтобы поговорить с этой женщиной. И он ей рассказывает, как это может быть? Он говорит, Дух Господень найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому святой наречется Сыном Божьим. Он с ней разговаривает, она задает ему вопросы, он отвечает. И написано, когда она встретилась с Анной, она говорит, и блаженно уверовавшая, ибо сбудется. Обратите внимание, чего ангел добивался. Он добивался, чтобы женщина согласилась на предложение Бога, чтобы она стала орудием этого величайшего чуда в мире. Он не просто ее вынуждает, он ее не заставляет. Он стучится к ней, чтобы эта женщина, простая женщина, поверила ему. Бог считается с ней. Он оказывает ей должное уважение. Мог бы не считаться с ней. Это удивительно. Я вообще, когда думаю с этой точки зрения, с Иосифом, который решил оставить Марию тайно отпустить, ангел приходит, разговаривая с ним. Он бы мог, а зачем, собственно, считаться с ним? Можно ему хорошо было бы напугать и все. Но Бог считается с ним. Это показывает характер нашего Бога. Вот посмотрите по-другому. Когда приходит Корнилий, который искал Бога, язычник Корнилий. Помните, и к нему ангел пришел. И говорит ему, Корнилий, пойди к Петру, и он тебе скажет слова, которым ты спасешься весь дом твой. Спрашивайте, зачем это нужно говорить? Ведь ангел знал, что скажет Петр, правда же? Он мог бы ему эти слова сказать. Сказал так и так и так. Грехи твои простятся, если покаяться. Христос умер, воскрес для твоего оправдания. Он что, не знает, что Петр скажет? Он знает, что Петр скажет. Но тем не менее, он говорит, пойди к Петру, он тебе скажет слова, которым ты спасешься весь дом твой. Пойди к нему. Почему? Потому что не ангелам дано право это делать. Это право отдано людям. Они приняли, и они должны, это апостолу Петру принадлежало, это нам принадлежит, и Бог установил этот порядок, он не обходит этот порядок. Он уважает Петра, его чин. Он считает, вот этот человек должен сказать. И ангел считается с этим. Кстати, в другом месте говорится, что ангелы, которые не сохранили своего достоинства, Бог блюдет их узами вечного мрака на день суда. Или посмотрите по-другому. Христос приходит к Иоанну. Иоанн что говорит? Мне надо на тебя крестить. Стал его удерживать. Он говорит, оставь теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Я пришел на это, у меня есть другое служение, оно больше твоего. Но на данный момент тебе поручено крестить. И я должен подчиниться твоему служению. Я должен подчиниться твоему рангу, твоему чину, твоему достоинству, который Бог тебе определил. Обратите внимание, это Сын Божий. Написано, что через Него создан мир, все видимое и невидимое. Он приходит к Иоанну, Бог поставил Иоанна на это служение. Надо ли было Христу считаться с ним? Но тем не менее, он отображает этот божественный принцип уважения. Бог поставил Иоанна, и он с ним считается. Мне надо откреститься от тебя. Он говорит, нет, оставь это. Так надлежит исполнить всякую правду. Каким образом? Через уважение и чинность. Правда Божья по-другому не творится. В то время как фарисеи, они хитрили, лукавили, они с Иоанном не считались. Ты говоришь, подумаешь, Иоанн, неизвестно откуда он взялся, без роду, без звания, мы будем с ним считаться. А у нас есть деньги, у нас есть влияние, чего мы должны с ним считаться. Сын Божий считается. Это божественный принцип, который мы должны всегда помнить, оказывать должное уважение, потому что так сам Бог делает. Или, например, посмотрите, в Иуде написано так. Ангелов, не сохранивший своего достоинства, но оставивший свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Здесь речь идет о ангелах, которые не сохранили своего достоинства. Достоинство – это есть чин, звание, достоинство ангельское. У ангелов было свое достоинство, что они могли делать, что они не могли делать. Они приступили этот чин. Они бесчинствовали по отношению к своему собственному чину, своему достоинству. Они вышли за пределы своего достоинства. Если говорить о том, что, собственно, они сделали, большее толкование сводится к тому, что имелось в виду, что и когда сыны Божьи стали ходить дочерям человеческих, стали рождаться исполины. Вполне возможно, это было из древности, первые 4 века только так и понимали, вполне возможно, что ангельскому миру известен, каким образом можно воздействовать на человеческие клетки, что они начинают сами делиться. Но им это право не принадлежит. И человеку дано право плодиться и размножаться, ангелу не дано право входить в это. Бог мог воспользоваться этим принципом для того, чтобы произвести святого спасителя в этот мир. Ангелам это не дано. Есть такое, так оно или не так, или в чем-то другое. Главный принцип, чтобы они вышли за пределы своего достоинства, и Бог наказал их. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Опять-таки, злословие в высокой власти, говорить что-то необдуманное, неуважительное, это признак нездорового характера. Это признак плоти, который как-то оправдывается, а почему бы нет? Вот посмотрите, как здесь дальше написано. Михаил Архангел, когда говорил с Тиаон, споря о Моисеевом теле, не спел произнести укоризненного суда, но сказал, да запрети тебе Господь. Обратите внимание, это особый статус или особая чинность, существующая в духовном мире. Какой-то спор произошел между архангелом Михаилом и сатаной о Моисеевом теле. Мы не знаем, в чем суть спора. Писание нам не открывает. Но что делает Михаил, архангел Михаил? Он говорит, не мог произнести укоризненного суда. Почему? Потому что в сатаны на тот момент был свой особый статус. Бог его поставил, этого князя, этого мира. Его положение меняется с пришествием Иисуса Христа, его смертью и воскресением. После этого говорится, что князь мира сего осужден, но до этого он считается князем мира. И чтобы человек не думал о нем, архангел Михаил знал о нем намного больше. Но тем не менее, споря с ним, он спорит уважительно. И не обзывает его, он не говорит все, что о нем думает. Он не говорит сам какие-то оскорбительные, да ты такой-то и такой-то и такой-то. Знаете, в русском языке есть много слов, которые можно сказать в такой ситуации. Пригрозить, рассказать, а он говорит, да запретит тебе Господь. То есть он ведет себя как представитель высшей власти, он с достоинством разговаривает. Он не опускается на этот, знаете, такой бомжовский уровень, когда все, что в голову пришло, говорит. Он держит, сдерживает свою речь. Он уважает себя и он уважает самого сатану. Он разговаривает с ним чинно, уважительно. Братья, вы понимаете, насколько имеет это значение, как мы своим языком, что мы говорим друг другу, своей жене, своему мужу, своим служителям, каким образом мы это делаем? Сам архангел Михаил, сатаной, куда еще хуже может быть, считается с его чином, его достоинством, разговаривать с ним уважительно. Кстати, интересный, я как-то не обращал внимания. Интересно, когда показывали когда-то, как наши военнопленные офицеры общались с немцами. Естественно, там никакого уважения не было ни с одной стороны, ни с другой. Но иногда, когда показывают, каким образом американские офицеры, находясь у немцев в плену, обращались, они друг другу честь отдавали. Хотя те были друг другу в плену, но они оказывали должное их рангу. Интересно, я не знаю, почему это так, но эта традиция соблюдалась здесь. Здесь Писание говорит, что есть люди, которые поступают бесчинно, они поносят все, они считают, имеют право все говорить. Сам архангел Михаил поступал чинно. Братья и сестры, есть к этому вопрос? О чем речь идет? Вы какой-нибудь другой пример чинности, когда кто-то имел бы право поступить как-то неуважительно, но он все-таки поступил чинно. У вас есть пример библейский, который бы вы хотели бы привести в связи с этим? Есть какой-то другой библейский пример? Пожалуйста. Что Саул наделал очень много. Зла наделал. И уже Давид был помазанным царем. Он знал, что пророк его помазал на царство. И потому, что сделал Саул по отношению к Давиду, на основании этого Давид имел право, на основании тех законов, действовать, защищать себя. Но Давид избрал другой путь. Хотя мне царство принадлежит, но пусть мне его Бог даст, если он меня помазал на царство. Я же не буду бесчинствовать по отношению к царю, который был помазан до меня. Если он не угоден Богу, пусть его Бог уберет. Но я своими руками не буду грешить против его чина. Он пока еще царь, Бог его терпит. Когда Бог надумает, что наступит момент, что его снять, Бог его снимет. Я же этого делаю. Моя рука на помазанника Божьего не поднимется. Если Бог хочет, чтобы я был царем, он меня сделает. Я не буду спешить. Чувствуете, да, сколько много нюансов в этом значении. Сколько много чего мы можем сказать или сделать. Да он недостоин. Она недостойна. Да кто она такая? Кто он такой? Надо уважить чин. Оказать уважение. Я думаю, но если Давид мог не подсказать, подожди, если ты не воспользуешься, если ты его убьешь сейчас, ты по закону оправдан. Ты станешь царем, не будет никаких препятствий. Если ты его живым оставишь, тебе же будут проблемы. Но Давид апеллирует к высшему духовному закону. Он понимает, что вселенная управляется Божьим законом чинности, духовной иерархии. И Давид находит нужным, пускай Бог меня утвердит на царство. Я не пойду нечинным путем. По-человечески, по плоти неправильно. Вот оно на расстоянии руки, мое царство. Но Давид поступает чинно. И Бог это видит. И утверждает Давида на царстве. Очень часто, когда нам кажется, что мы через бесчинство можем достигнуть большей, ну, как бы, результата, быстрее проблему решить, быстрее конфликт решить. И мы кажется, если мы скажем откровенно прямо, как этот человек называется, согласно его действию и другим, и если есть определенный чин у него, достоинство, мы позволяем переступать и говорить, как нам кажется, правду, и бесчинством мы много больше не достигнем. Будет еще больше ссора, будет еще больше скандал, еще большая беда будет. Будь то в семье между мужем и женой, между детьми и родителями, будто это в церкви, между служителями. Мы все, братья и сестры, мы все незаметно, эта плоть, она как это плотское начало, она с нами. Мы все где-то погрешаем. Но когда мы почувствовали, что мы уже переступаем, надо просто останавливаться. Помни, что все-таки Бог, суверенный Бог управляет этой вселенной. У него есть методы, есть у него средства довести наше благословение до определенного завершения. Нам не надо своими руками бесчинно добиваться чего-то. Я в это верю, и я думаю, что это правильный принцип. Он следует из Священного Писания. Итак, чинность – это принцип, божественный принцип управления этим миром. Так Бог действует. В мире, в котором мы живем, люди переступают чинность, поступают бесчинно. Писание говорит, что это дела плоти. В чем бы это бесчинство ни выражалось, оно обязательным образом закончится бедой. Говорит, поступающих там, у кого это стало нормой, разговаривать со служителями, с ближними, братьями, сестрами, со своей женой, со своим мужем, со своим другом. Если это стало нормой, это ненормально. Поступающий так, Царство Божье наследует. Один пример, я помню, как-то на меня резко это все подействовало. Я помню, в Одессе как-то мы зашли к одному нашему знакомому. Так у нас были добрые отношения с женой посетить его. Когда мы уже у него чай пили, пришел его другой друг. Они были настолько простые в отношениях, что они позволяли себе многие вещи, и они не обижались, они хотели подчеркнуть, насколько они хорошие друзья. И вот мы сидим в комнате и слышим удар ногой в дверь. Извините, я так дословно повторю, как оно прозвучало. Он оттуда за дверью говорит, это друг мой пришел, и мы слышим, и он говорит, эй, скотина, открывай, извините, пожалуйста. Но вы не почувствуете вот этого, что именно произошло. Я говорю, а он кого так называет? Да это мы друзья, мы друг друга. Этот человек сейчас в Америке. Я не знаю, какая у него же по счету жена. Жизнь кувырком пошла. От этой простоты ничего не стало. Одна вульгарщина. И я не знаю, и даже не знаю, как с этому человеку подступиться. Вот эти, кажется, простые обороты, они закончились очень плохо. Это бесчинство. Даже если мы просто относимся, мы должны разговаривать уважительно. Даже если у нас очень простые отношения. Это грех так разговаривать со своим ближним. Еще раз извиняюсь за это выражение. Пришли волхвы с дальней стороны, они сначала пошли к царю. Они спросили, а потом уже они пошли дальше. И когда высшая власть вмешалась, когда царь поступил недостойно, да, Бог вмешался и сказал, уже больше не идите туда. Они уже имели право не уважить, когда Бог им открыл, что это не тот, идите другим путем. И, кстати, что интересно, что они оказали должное, это же надо верой поверить, что это простая пара. Этот младенец, лежащий в яслях, он имеет какое-то достоинство, честь. Мне это удивительно. Вы представляете, насколько надо верить, что вот этот малыш лежит в яслях, и это простая пара, у них ничего нет. Это мы привыкли к этому, что они пришли Христу поклониться. Но они-то Христа не видели, они видели Марию, Иосифа и младенца в яслях. Их логика должна была подсказать, что обычно принцы или такие цари не рождаются таким образом. Но тем не менее они верили, и верой они видели достоинство. Потом, братья и сестры, когда мы разговариваем друг с другом, муж с женой, родители с детьми и наоборот, помните, что наше достоинство Богом определяется. Наше достоинство уходит далеко в вечность. Мы должны это достоинство каждого помнить и разговаривать уважительно. Смотрите, Нейман идет, и он знает, что есть пророк. Он в это верит. И он идет оказывать должное, приносит ему дары, разговаривает с ним уважительно. Но что там происходит? Мне кажется, это как бы другая грань этого же примера. И он себе думает, когда ему Елисей сказал, пойди и умойся, он стал возмущаться. Почему? Потому что он знал, что это пророк, но у него было понятие, как пророк должен действовать. Я-то думал, что он выйдет, возложит руки, призовет имя Бога. Он так не сделал, ну что это такое? Но, если он уважает, и это как раз момент, где у нас есть определенное представление, каким образом должен действовать тот или другой. Какой-то конкретный служитель, это сестра, брат, у нас есть пророк или другой. У нас есть определенное понятие, как он должен действовать. И когда он не действует не совсем так, как мы хотели бы. Как-то мне одна сестра пришла и сказала то, что когда-то мне дети мои говорили. Заложили друг на друга, когда еще маленькие были. А потом говорю, я накажу. Нет, я хочу видеть, как ты будешь наказывать. И сестра подходит, говорит, и вот рассказала, и она говорит, и что вы, брат, пастор, собираетесь делать с этим? В ее представлении я должен взять ее на руку, подвести к этой сестре, и она должна стоять, и я должен делать. А она потом скажет, правильно я сделал? Я говорю, разберусь. А как вы разберетесь? Вот здесь Нейман говорит, я-то думаю, у него было понятие, как пророк должен поступить. И поскольку пророк поступил не согласно того, как он представлял, он говорит, так что это за пророк? Здесь нюансы. С одной стороны уважение, с другой стороны неуважение согласно тому, как он считал, как он должен правильно поступать. Я думаю, саму идею мы уже уловили, уже не надо больше примеров. Итак, последний пункт. Чинность – это основа наших отношений в церкви друг с другом и с Богом. Понимаете, вот это все должно быть чинно, оно должно действовать на всех уровнях. Это очень важно. Это вопрос, как брат говорил, это вопрос веры на наше служение. Мы можем видеть, у каждого из нас есть свое служение. Насколько достойно мы делаем. Мы можем или разрушать, или строить. Или строить храм, или повреждать его. Это тоже из Коринфянам, между прочим, следует. Или, например, мне нравится вот этот текст, который мы обращаем внимание. Вот смотрите. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как сонаследственной благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Единый имеющий другой текст, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и не видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Здесь говорится о том, не во втором тексте, что честь принадлежит Богу. Но честь принадлежит та честь, которая Богу принадлежит. Говорит, кому честь? Честь. Кому оброк? Оброк. И в данном случае в отношениях мужа и жены брат заметил, что в том, что жена должна считаться со своим мужем, то он является главой. И вопрос не в том, иногда, я помню одно сочетание, когда сказал, будешь ли ты повиноваться своему мужу? Он говорит, буду, если он свое соблюдет. Без если. Понимаете, здесь принцип. Неважно, он глупый или не глупый, медленный или быстрый. Бог его ставит в семью и определяет ему статус. Так же, как у Давида был, Саула был статус царя, хотя он был неправ. Давид разговаривает и действует таким образом, что уважать статус. У мужа есть свой духовный статус, символизировать Христа в семье. Символизирует его или нет, иногда он его повреждает, но жена верующая обязана уважать его статус. Это обязательным образом. Мы очень много говорим о платках. Будет знак власти или не будет знак власти. И очень редко мы говорим о власти, которая должна быть в любом случае, как бы вы ни понимали этот вопрос. Власть должна быть, то есть должное уважение, понимание божественного порядка должно быть. И когда жена не оказывает должное своему мужу, она бесчинствует по отношению к его статусу. Вы скажете, если я его буду уважать, его статус, уже будет делать, что хочет. Не будет. Если жена будет уважать его перед Богом и будет действовать правильные вещи перед Богом, Господь будет разговаривать с этим мужем. У Бога есть свои средства, как действовать. Но жена, поступающая бесчинно, если ей кажется, что он заслужил этого, тем самым она лишается благословения Божьего, потому что она не уважает его статус. Этот принцип очень важный. Потому что наш ум плотской нам подсказывает, а чего я, собственно, уже не должна с ним разговаривать. Если он в ради его статуса. Господь работает над ним. С другой же стороны, Писание говорит, мужья, не увлекайтесь. Что вы начальник, и вы что хотите, то скажете, жены должны бегать так на полусогнутых, выполнять все, что делают. Вы помните, что их роль быть в вашем подчинении, под вашим руководством, она временная роль. Это пока мы на земле, у жены есть своя роль, она символизирует как бы церковь в семье, и муж символизирует Христа. Уважайте друг друга статус. Поэтому помните, оказывайте честь своим женам, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Писание говорит, что если муж не оказывает должной чести или уважения, почтения своей жене, как сонаследнице, мы должны понимать, что это временно. Статус у мужа временный. И у жены временный. Когда мы войдем в ту жизнь, мы войдем в новую жизнь, где у нас будет равное достоинство. Бог будет над нами. Но если мы не оказываем должное уважение, пользуясь мужем, говорит, я муж сказал, делай. Не оказывая должное уважение жене, говорит, у вас будет препятствие в молитвах. Бог не будет слышать вашей молитвы. Говорит, ну я же муж. Правильно. Надо сделать с уважением. Если Михаил уважал самого сатану, намного проще жену свою уважать, оказать ей честь. И честь не просто хорошее слово здесь, как сонаследницам благодатной жизни. Как царице, как царю, как мы приводили. Мы царственное наследство. Мы царственное священство, люди, взятые у дел. Мы должны помнить, общаясь друг с другом, что у нас есть этот статус, достоинство, который мы должны обоюдно уважать. А почему мы на самом деле не уважаем очень часто? То ли в семье, то ли между собой. Почему? Потому что мы не до конца верим. Мы не до конца верим, что вот это вот моя жена, ее зовут Маня или Катя там. Думаю, она царица в вечности, во славе. Да, знаю я ее. То же самое делает жена, то же самое делает муж. И тогда они друг друга не уважают. Но если мы верим в Священное Писание, и мы верим в то, что Бог ему обещает через Священное Писание, мы уважаем этот статус. Представьте, это жена, это вот и муж, это уважительное отношение ради статуса. И дети это видят. И дети от этого учатся. И это передается дальше. Идет благословение от Бога. Но когда мы это нарушаем, мы лишаемся благословения. И чем дальше мы не уважаем друг друга, тем меньше благословения, тем меньше чести, чем меньше чинности. Начинается бесчинство. Муж на жену начинает кричать, начинается скандал. И о том же не знаешь, как это раскрутить. И если уже семья оказывается в чреве кита, как и он оказался, очень трудно помочь. Потому что эту историю вернуть лет 30 назад очень трудно. Если пройти длинный путь бесчинства, потом этот клубок бесчинства очень трудно развязать. Поэтому, братья и сестры, я вас очень прошу, не смотрите на вас, как вы видите. Смотрите на чин, достоинство, которое Бог Священным Писанием заложил, открыл. Наши страдания, которые мы испытываем, оказывая уважение жене или мужу, хотя бы на этом уровне, ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Скажет, ну как я могу уважать мужа? Это же надо через себя приступить. Правильно. Как я могу жену уважать? Ну она же... Правильно, это трудно. Пострадаешь в каком-то смысле. Но Писание говорит, страдания эти пустяк. А он ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Бог посылает нам эти трудные, их надо переступить. Оказать должное уважение, чинность. И Бог, видя, что мы, видя невидимо, остаемся тверды, оказываем должное уважение своему собственному чину и нашего ближнего, Бог благословляет нас. Этот принцип чинности, он очень важный. Мы должны его соблюдать и помнить. Поэтому мне лично очень не нравится, когда люди старшие становятся и говорят, «Эй, старик, ну подай. Эй, стара, дай это». Это неуважение. Должен быть язык мягкий. Уважительно. Какие мы простые люди из деревни. Эти деревенские люди тоже будут в вечности. Это уважение надо вырабатывать себе с молодости, чтобы мы разговаривали как представители царской семьи, Божьи дети. Это не сразу приходит. В это надо поверить, в свое собственное достоинство и достоинство ближнего. Таким образом говорить и действовать. И поверить, что никогда мы не пожалеем об этом. И то, как этот ближний открывал ногой дверью, пожалуй, он тяжелый, вы его многие имя даже знаете, даже сейчас не буду вспоминать, но многие знают, кто это. Братья и сестры, есть к этому вопросы? Так, братья и сестры, я бы хотел сказать так. Мы говорили сегодня о чинности и бесчинстве. Все должно быть чинно и благопристойно. Что мы не делаем? Наша семья, наши отношения, наши дети, наши друзья, наша церковь. Мы все погрешаем в этом. Мы все говорим неосторожные слова друг другу. Жены говорят мужьям. Мужья говорят женам, дети говорят родителям, родители говорят детям. Мы друг другу никогда не успеваем подумать, что мы сказали. Мы служителям говорят, служители говорят. Главное помнить, что это ненормально. Главное начать чувство навыком привыкать к разлучению добра и зла. Главное понимать, что это ненормально. Если у кого-то в семье это происходит, и вы видите проблема, попросите у Бога помощи, чтобы вы могли остановиться. Начните сначала. Это возможно. А, я такой, я уже вот таким и буду. Потому что написано, поступающий так, Царство Божьего не наследует. Этот горбатый останется горбатым и там. Поэтому Писание говорит о том, что нам нужно остановиться, примириться с Богом и начать обращать внимание. Бесчинство – это ненормальное. Бесчинство, в чем-то оно не выражалось. Не в уважительных словах, отношениях, в каких-то повадках. Я не знаю, в чем это выражение. По отношению к служителям, друг к другу, мужу, жене, детям. Много разных уровней. Это ненормальное. Это дело плоти. Это возможно преодолеть. Если понимаешь, что это грех. Если понимаешь, что Бог поступает по-другому. Если понимаешь, что мы идем совершенно к другим отношениям, которые Бог для нас приготовил. И мне кажется, иногда Бог намеренно нам посылает обстоятельства, в которых у нас есть искушение поступить бесчинно. Он заслужил этого. Но мы должны смотреть на невидимое. То в этого человека есть статус Богом определенный. И веря в это, уважая это, поступать чинно. Я убежден, что человек, который как бы с ним ни поступал, но если он будет поступать чинно, с достоинством, в конечном итоге Бог благословит его. И его дело, его как правда взойдет, как звезда, как заря, как солнце. Братья и сестры, есть к этому вопрос? Мы понимаем, где мы находимся? Итак, братья и сестры, все должно быть чинно и благопристойно. Благопристойно и чинно. Павел говорит, то даже языки, и нам, баптистам, трудно это представить, что Павел говорит. Не запрещайте говорить языками. Но подумайте с другой стороны. Даже на языках можно говорить, если это чинно. Что это чинно? Сразу только не говорить, что я говорю, что можно говорить. Начнем завтра говорить. Если чинно. То есть многие проблемы, сложнейшие вопросы можно решить, если мы это делаем чинно. Бесчинно кажется короткий путь к успеху. Но он обязательным образом закончится бедой. И мы всегда пожалеем, если мы чего-то добьемся бесчинным путем, мы обязательно пожалеем об этом.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!